Здравствуйте. Мы продолжаем встречи с Федором Борисовичем Тарасовым, удивительным человеком, профессиональным певцом, приглашенным солистом Большого театра и при этом доктором филологических наук, членом Союза писателей России. Скажите, пожалуйста, Федор Борисович, вот давайте на этот раз поговорим немножко о вашем о научном творчестве, да, и, собственно говоря, вот о писательском, раз вы член Союза писателей, я так понимаю, что это все связано. До того, как вы стали певцом, вы поступили на филологический факультет, напомню, в 15 лет это случилось в МГУ. Вот. А как вам пришло в голову вообще, вот, так сказать, тема, по-моему, у вас кандидатская была «Евангельское слово Достоевского», да?
Да, да, совершенно
а верно. Докторская это, по-моему, Пушкин, Достоевский и, опять же, «Евангельское слово», да? Почему, как бы, как, откуда эта тема родилась? Вы вообще, как бы, вот с детства верующий, неверующий, как это получилось?
Да, в вере мы с моим братом были воспитаны родителями с самого детства. И я, конечно, очень благодарен родителям за изумительное воспитание, сочетающееся в себе, как я уже говорил, деревенскую вольницу, жизнь на природе, с музыкой, искусством изобразительным, искусством литературным, которое было у нас под рукой. Это и библиотека, и фонотека, и так далее. Все это было соединено удивительно.
А когда Евангелие вы первый раз прочитали?
Лично я очень рано освоил чтение. Буквально года три мне было, когда я уже разбирал буквы. Но что-то, безусловно, понимал. И до сих пор у меня сохранились ощущения от этого чтения. Когда родители читали, когда я сам читал, этот трепет и ощущение какой-то очень глубокой значимости того, что происходит. Оно у меня сейчас внутри живо. И я сравниваю с ощущением того, когда ты присутствуешь в церкви, что с тобой происходит.
Вот. Да, вот я как раз хотел спросить, а во сколько же лет вы прочитали Достоевского?
Мне сейчас трудно сказать, когда нам началось, сколько мне было лет, но к старшим классам, к окончанию школы я прочитал уже фактически все его большие романы, какую-то часть ранних рассказов и дневников. И у меня возник огромнейший интерес к его творчеству и желанию изучать, уже профессионально изучать его творчество. Собственно, это было стимулом к поступлению на филологический факультет. И в итоге я поступил на филологический факультет, Московский государственный университет. И, естественно, когда я поступил, у меня уже не было никаких вопросов, чем заниматься профессионально, будучи филологом. Я тут же выбрал семинар по Достоевскому, стал писать курсовые работы и диплом. Диплом у меня был по последнему роману Достоевского «Братья Карамазовы». Уже там я начал анализировать евангельские мотивы в этом романе, сделал небольшие научные открытия.
А вот какие, да, вот вас не смущает, что вы как бы далеко не первый все-таки по этому пути идете?
Да, безусловно, далеко не первый, но тем не менее, что меня самого поразило, а вслед за мной и научная общественность, которая занимается Достоевским. На мой взгляд, даже сейчас, когда я осмысляю то, что я делал, важные открытия, связанные именно с ролью евангельских текстов в композиционном и сюжетном построении романа Достоевского, в том построении, которое влияет на весь концептуальный смысл произведений. Я обнаружил в дневниках писателя, это, так сказать, особый жанр в творчестве Достоевского, и в его дневниках личных записи, которые ведут к огласительному слову Иоанна Златоуста, читаемому на пасхальной заутренне, в конце пасхальной заутренней православном богослужении. свою очередь, пригласительное слово построено на известной евангельской притче о винограднике и о делателях, которые были призваны в 1, 3, 6, 9, 11 час. И эта притча и ее смысл стали таким фундаментальным зерном, из которого вырос весь сюжет и построение романа Достоевского «Братья Карамазовы». Найдя вот эту одну деталь, начиная ее анализировать и в подробностях рассматривать, я понимал, что она цепляет за собой некие другие детали, которые открывают огромнейшую панораму связи творчества Достоевского, ну и в частности романа «Братья Карамазовы», с евангельскими текстами. Уже нетрудно догадаться, судя по эпиграфу к «Братьям Карамазовым», взятому из Евангелия от Иоанна, что эта связь, безусловно, присутствует. Но когда анализируешь в контексте огласительное слово Иоанна Златоуста и евангельские притчи, которые лежат в основе этого огласительного слова, становится понятен весь масштаб и детальное уже построение, как все это происходило в творческом сознании Достоевского.
С вами, с вашим открытием согласились достоеведы?
Да, коллеги были просто в восторге.
Ну, там, Игорь
изумились.
Волгин, например.
Да, я озвучил это свое небольшое открытие на научной конференции, посвященной творчеству Достоевского, международной конференции, где были собраны самые, так сказать, видные специалисты по творчеству Достоевского не только в России, но и по всему миру. И они были изумлены, с одной стороны, так сказать, всей очевидностью этой мысли и как бы красотой и фундаментальностью в связи с анализом вообще творчества Достоевского. А с другой стороны, тому, что такой молодой, а тогда я был очень молодым еще аспирантом, такой молодой ученый, сделал.
Ну да, увидел то, что увидел, мимо, да, чего проходили.
Да, более. Да, да. И что любопытно, что эта связь, выявленная применительно к роману «Братья Карамазовы», потянула за собой некие другие детали, которые пролили свет на связь Достоевского в целом с Евангелием. А известно, что Евангелие для Достоевского, как для писателя и как для человека, конечно, имело неординарное значение.
Ну, самое главное, центральное в жизни.
Конечно. Сказать. Если вы помните, Достоевский же был приговорен к каторге и 4 года пребывал в остроге.
И там читал Евангелие. Да,
да, наедине с Евангелием. Это была, да, единственная книга, разрешенная, да, в остроге. И он оставил там множество помет, который тоже проливает свет на осмысление им как жизни России и мира в целом, так и его литературных замыслов. Анализируя эти пометы в связи с творчеством, с художественным творчеством Достоевского, открываются удивительные вещи тоже. И эти детали одна за другой стали разворачивать огромную историю для меня. И я очень благодарен Богу за то, что так сложилось, что моя и научная деятельность как филолога, и сейчас деятельность певческая, как оперного певца, происходит не просто как профессиональная деятельность, но и как личностное развитие, становление.
А на пении это вашим отражается?
Интересно? Безусловно. Я могу лишь сказать, что, во-первых, это отражается на репертуаре, безусловно, на отборе репертуара. А во-вторых, это отражается на интонации, с которой ты преподносишь этот репертуар. А интонация – это, конечно, ключ к раскрытию содержания и ключ к влиянию и на публику, на тех, кто слушает пение или читает текст. конечно, есть, я думаю, есть исполнители, художники, певцы, которые относятся чисто, в кавычках, профессионально к своей художнической деятельности, которые, скажем, в своем творчестве себя преподносят как один человек, да, в жизни другой человек.
Ну да, да.
Я
да.
так не могу. Я даже понимаю, что если я в быту, в жизни начинаю делать что-то, что не согласуется с, не скажу со сценическим моим обликом, да, но с тем содержанием, которое я хочу донести со сцены, я уже чувствую внутренний дискомфорт. Поэтому за какие-то вещи я не берусь, от каких-то вещей отказываюсь. У меня была ситуация на заре моей певческой карьеры, когда поступило очень завидное предложение, которое могло бы меня сделать сразу очень известным, популярным. Такой был бы это прыжок просто с трамплина. Но нужно было исполнить роль, мягко говоря, совершенно не соответствующую моим взглядам. И с другой стороны, даже как певцу мне нужно было делать какие-то вещи, которые для меня были неприемлемы.
Противные совести, грубо
да,
говоря.
И совести как человека, и совести как певца-профессионала. И я, ничтоже сумевшись, отказался. И тут еще один момент, когда певец или художник или деятель других видов искусства начинает свой творческий путь, и у него начинает что-то получаться, ему сразу поступают какие-то очень завидные предложения.
Раскрутка.
Раскрутка, да. Есть искушение поддаться этому соблазну, сразу поймать некий легкий успех, на волне которого ты можешь просуществовать какое-то время, но затем ты просто...
За это отдай душу.
Да,
отдай
да.
душу. Все ведь
да.
как
За
как
это
и было.
Ты отдашь некую свою уникальность, некое свое становление, которое приведет тебя к подлинному мастерству, гарантирующему долгое развитие, долгое пребывание на, так сказать, на уровне зрелости, масштабности и глубины.
Thank you.
Вот я хотел спросить, вы дальше как бы после, немножко дальше продвинемся, после кандидатской написали докторскую, где уже евангельское слово было через Достоевского и через Пушкина, да?
Те узловые, стержневые моменты, которые связывают творчество Достоевского с Евангелием, они в то же самое время связывают его с пушкинским творчеством. Это наблюдение меня поразило очень. И в то же время Достоевский же декларировал неоднократно, что он является учеником Пушкина, несмотря на то, что это такие совершенно различные художники, порой противоположные.
Да, да.
И тут мне в контексте в евангельском это утверждение Достоевского открылось в своей, так сказать, сути, что он имел в виду. Вот те глубинные смыслы, которые в Достоевском, в его художественном творчестве раскрывается с помощью евангельских текстов, эти глубинные смыслы связывают его с творчеством Пушкина в самых главных, в самых стержневых моментах.
Ключевых каких-то, да.
И, так сказать, то, что Пушкин начал, то, что он со своей стороны открыл, со своим стилем, да, со своим видением, то Достоевский в каком-то смысле не то что завершил, но открыл с другой стороны. И вот это соединение Пушкина и Достоевского, вот эта литературная традиция, которая включает в себе эти два великих имени, она вот эти смыслы, которые они с помощью Евангелия хотели раскрыть в контексте культурной, литературной там, и общественной жизни своей эпохи, эти смыслы, они получили некий объем и полноту.
Как вы считаете, как филолог и как человек, который живет в наше время, вот эта традиция, про которую мы говорим, пушкинская, достоевская, ну, евангельская, она поверх времен идет, ну, будем говорить, вот пушкинская, достоевская, она не умерла сегодня? Некоторые считают, что она у нас умерла, как бы, что все это в прошлом.
Знаете, совершенно она не умерла. Проблема в другом. Проблема в том, что у нас существует огромный пласт культуры, жизни общественной, частной жизни, который не охвачен средствами массовой информации и информационными технологиями. А сейчас, в нашу эпоху, в 21 веке, зачастую то, что не представлено в этих средствах массовой информации, то не существует якобы. Хотя это совершенно не так. Вот в жизни, когда общаешься с людьми, в любых регионах, начиная от Москвы, да, столицы, заканчивая глубинкой, чуть ли не деревнями.
То есть есть с кем поговорить и о Достоевском, и...
Есть с кем поговорить о Достоевском, и люди буквально, в смысле слова, свою жизнь посвящают этому и меняют свою жизнь в обстоятельствах, которые все просто кричат, что ты должен утонуть в каком-то болоте, да, там, или спиться в какой-то там глубинке заброшенной, а люди создают музеи, да, они свою собственную жизнь меняют, детей воспитывают.
Творят то, что Бог, так сказать, на сердце положил. Да.
Просто это нигде не освещено, и поэтому многие думают, что, ну, может быть, это просто достояние музеев. Нет, это не достояние музеев, это достояние живой жизни современных людей.
Федор Борисович, был ли у вас какой-то случай, когда вам пришлось вот спеть, да, но в какой-то, может быть, необычной ситуации, или когда это пение, оно кого-то к чему-то подвигло, вот, ну, как бы, когда оно с жизнью было связано каким-то образом вот таким?
Конечно, было и многократно. Люди пишут после концертов по электронной почте, подходят в артистическую закулисы и говорят, иногда просто потрясающие вещи. И я, конечно, не приписываю на свой счет, а просто благодарю Бога, что так произошло.
Good job.